Честно сказать, я немножко смешался, потому что рассчитывал на публику. Ну, не то чтобы совсем неискушенную, но, во всяком случае, такую широкую публику. А вижу, что здесь сидят коллеги, сидят люди, которые о Кузьмине иногда знают не меньше, чем я, а то и больше. Поэтому придется как-то по ходу дела немножко перестраиваться. Но надеюсь, что справимся, в том числе и с вашей помощью. Аудитория небольшая, поэтому можно вполне вести какие-то разговоры, задавать вопросы, просить о чем-то подробнее рассказать, потому что никогда не знаешь, что кого заинтересует. Ну, начать я бы хотел, поскольку мы в таком книжном месте, с загадок, которые очень часто с книгами связаны. Вообще жизнь Кузьмина, до известной степени жизнь и посмертная судьба, до известной степени загадочные, и эти загадки только постепенно распутываются, но и то не все, и не всегда перед чем-то так оказываешься в тупике, и не можешь понять, а что же, собственно говоря, произошло? Ну, наверное, подробно я об этом не буду говорить, а немножко поговорю о том, что было связано с такими любопытными и занимательными приключениями из жизни поэта, композитора, прозаика, театрального человека, рецензента, участника всяких театральных постановок Михаила Алексеевича Кузьмина. Собственно говоря, начинается это все с даты его рождения. Вот если там дойдет до самой последней фотографии, давайте ее покажем. Самая последняя. Не очень, наверное, хорошо видно. Значит, там написано «Михаил Кузьмин, поэт, 1875-1936». Дата эта качует и на кладбище она, и в краткой литературной энциклопедии эта же дата. Хотя писал Андрей Донатович Синявский статью о Кузьмине, человек весьма знающий. Ну и до какого-то времени, в общем, все так и считали, что Кузьмин в 75-м году и родился. До тех пор, пока покойная, к сожалению, Клара Николаевна Суворова не нашла книгу одной из ярославских церквей, где было записано о том, что Кузьмин родился в 72-м году и крещен был в 1872 году. Теперь нам остается только фиксировать, что он сам менял эти свои даты, как хотел, потому что сохранились разные его рукописи с разными датами рождения. Все время в сторону уменьшения, как у женщин бывает. Значит, второе, это, наверное, скорее так, из истории изучения. В 1936 году Кузьмин умер. На похоронах было довольно много народу, память о нем хранили его собеседники последних лет. Ну и вообще вот так запоминался он многим, но на протяжении долгого времени о нем практически ничего не печаталось. До 70-го или 71-го года была напечатана только подборка в хрестоматии для студентов педагогических институтов, которую мой тезка Николай Алексеевич Трифонов составлял. И там были напечатаны исключительно ранние стихи Кузьмина, по которым мы составляли себе о нем впечатление. А в 70-м, если мне память не изменяет, году в литературной газете была напечатана подборка, составленная Владимиром Николаевичем Орловым, тогдашним главным редактором библиотеки поэта, из сборника поэта начала 20 века. И там совершенно неожиданно было напечатано стихотворение Кузьмина «Переселенцы». Стихотворение, позднее стихотворение, очень насыщенное стихотворение, но с таким серьезным, вполне политическим подтекстом. Вот с ним загадочно то, какой текст печатал Орлов. Он с молодости знал это стихотворение, он был сам знаком с Кузьминым, но текста у него не было. И когда он задумал его напечатать, его адресовали к одному из знакомых Кузьмина, который помнил стихотворение наизусть. И вот это запомненное наизусть стихотворение так и было напечатано и довольно долго в таком виде являлось до тех пор, пока не разные люди не добрались до разных автографов, которые все-таки сохранились. Загадочна судьба первого человека, который в СССР тогда еще в Ленинграде начал всерьез заниматься биографией Кузьмина, не из его современников и его знакомых, а начал уже так исследовательски заниматься. Геннадий Шмаков, человек, который, наверное, известен тем, кто хорошо помнит поэзию Иосифа Бродского. У него довольно много стихов, посвященных Шмакову. Он вел с ним, редактировал его переводы из Константина Закавафиса. В СССР Шмаков издал книжку про Жерара Филиппа и вообще был таким искусствоведом. И вдруг выяснилось, что он всерьез занимается творчеством Кузьмина. И когда он уехал на Запад, он увез с собой достаточно большой архив, который потом послужил основанием для тома, ну вот, первого настоящего собрания стихов Кузьмина в начале 80-х годов. Джон Малмстад и Владимир Марков издали, ну, они оба жили в Америке, хотя по разные стороны. Владимир Федорович был в Калифорнийском университете, а Джон Малмстад тогда, кажется, был в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Они впервые вот решили собрать стихи Кузьмина, фототипически перепечатали все сборники, которые были. А третий том был совершенно, ну, я помню свое ошеломление, когда он попал ко мне в руки в отделе специального хранения Ленинской библиотеки. Естественно, его выпустить никуда в открытое чтение тогда в СССР не могли. Там был собран колоссальный материал, и только постепенно стало ясно, что это очень во многом коллекция Шмакова, которую он с собой вывез. Он работал вместе с Малмстадом, они вместе писали статьи. И те тексты, которые были напечатаны, не опубликованные при жизни, это были в основном тексты, которые Шмаков собирал в различных архивах, и в московских, и в ленинградских, потому что, как хорошо известно, иностранных специалистов к архивам допускали чрезвычайно ограниченно. Им не позволяли, вообще говоря, даже описи смотреть. А когда они спрашивали, а как же, мы говорили, а вы пишите наугад. Попадете, значит, получите эту рукопись, не попадете, или если она закрыта по каким-нибудь другим причинам, то не получите. Шмаков здесь выполнил вот такую роль перевозчика наследия Кузьмина и его, в конце концов, оглашения. Еще одна такая довольно загадочная история, которая меня долго занимала. В таком замечательном издании «Винославистишер альманах», который тоже, естественно, был в спецхране, был напечатан дневник Кузьмина за 1905 год. Как и откуда? Дневник был закрыт строжайшим образом. Замечательная история, ну, расскажу уже как байку. Я много лет пытался проникнуть к этому дневнику. И когда «Литературное наследство» собралось делать том, посвященный Анне Ахматовой, и меня в качестве, ну, одного из потенциальных сотрудников к этому делу привлекли, я первым делом попросил Илью Самойловича Зильберштейна, чтобы он мне написал отношение на право пользования дневником Кузьмина. Я это отношение получил, пришел к директору архива Наталье Борисовне Волковой, она сказала, нет, ни в коем случае не там. Самое пикантное здесь было, что Наталья Борисовна была женой Ильи Самойловича. Так что и это тоже какой-то один из кузьминских фактов. Добираться до многих его материалов, даже опубликованных, было чрезвычайно сложно. Сборник «Занавешенные картинки». Ну, тут такой эротический сборник, не сказать, что порнографический по нынешним меркам особенно, по советским, наверное, да, по сегодняшним, ну, совсем нет, легкая эротика. Я около 10 лет пробовал получить в библиотеке имени Ленина, в музее книги, в отделе редкой книги, мне говорили, а мы все передали в отдел специального хранения, а там говорили, нет, это в отделе редкой книги лежит. И вот так вот гоняли меня из одного отдела в другой очень долго. Потом, наконец, выдали на один день, сказали, вот сегодня можете читать, а потом вы больше этой книги никогда не увидите. Благо, книга небольшая, можно было успеть ее всю переписать. То есть вот таких историй вокруг Кузьмина набирается достаточно много, и это не просто забавные случаи, а это судьба поэта очень незаурядного, человека очень незаурядного, который вдруг как будто бы выпал из истории русской поэзии, и только немногие представляли себе, что он для нее значит. И документы его... Да, историю про дневник я не закончил. Откуда, вот почему этот такой сакральный текст вдруг оказался опубликован? Как это получилось? Я долго ломал себе голову, потом познакомился... познакомился с его публикатором Жоржем Широном, тоже американцем, и он объяснил, что в архиве Радловых в Ленинградской тогда публичной библиотеке была машинописная копия дневника Кузьмина вот за 1905 год. И один из сотрудников вынес ему эту рукопись. Он ее отнес к себе в номер, перепечатал. Ну, все он не успел, нужно было спешно возвращать, но большие куски он перепечатал и на следующий день вернул в этот самый рукописный отдел. Так что вот тоже одна из загадок получила свое разрешение. Почему так произошло, почему... Кузьмин, ну вот, практически не упоминался. Думаю, что здесь причин достаточно много. Ну, прежде всего, потому что его считали таким человеком слишком декадентского типа, слишком легким, ну и вообще куда-то вот тянущим не в сторону серьезной поэзии, а в сторону чего-то такого не очень нужного. Все цитировали, ну, кто читал литературу советского времени, если цитировали Кузьмина, то цитировали «Дух мелочей прелестных и воздушных». Вот этим все ограничивалось. «Шабли во льду, поджаренную булку». И никакого другого Кузьмина в употреблении того времени не было. Для того, чтобы прочитать Кузьмина настоящего, нужно было, в общем, проделать немалую работу, связанную с поисками в библиотеках и в архивах. Хотя, кроме «Занавешенных картинок», ни одна книга Кузьмина не была изъята и переведена в отдел специального хранения. Все можно было прочитать, но, видимо, простите, Видимо, у кого-то не доходили руки, кому-то был недосуг, а кто-то, в общем, и расчетливо выкидывал Кузьмина из оборота поэзии. Потому что внимательное отношение к этой фигуре показывает, что он был много сложнее и много интереснее для такого серьезного настоящего литературоведения, с которым советская имела, ну так, не очень много связи, официальная советская. Так что, конечно, существовало и неофициальное, и существовали люди, которые занимались и Кузьминым, и Ходосевичем, и Вячеславом Ивановым, и Владимиром Соловьевым, и Мережковскими, ну и многими-многими другими, которые в такой пантеон русской литературы начала 20 века, официальный советский пантеон, никак не попадали. Значит, ну, мы остановились на том, что Кузьмин все-таки родился в 1872 году, 6 ноября в Ярославле. Потом он писал: «Я знаю вас не понаслышке, у Верхней Волги города. И за то, что вырос в Ярославле, свою судьбу благодарю». Но на самом деле он, конечно, не вырос в Ярославле. Довольно быстро его перевезли в Саратов, куда переехала вообще вся семья. И в основном детство свое он провел в Саратове. Замечательное описание этого есть в дневнике 1934 года, тоже загадочном документе, уже по другой совсем причине. Саратовские квартиры, саратовские дачи, впечатления от Волги, от природы, ну и от такого вольного житья. Я думаю, что если бы Кузьмин не отведал вот этого провинциального житья до... Сейчас прошу прощения, иногда буду заглядывать в хронологический список. В 1984 году они передвигаются в Петербург, значит, Кузьмину 12 лет. Если бы не провинциальная жизнь, очень многого из определяющих мотивов творчества Кузьмина, скорее всего, не было. А так, там было домашнее музицирование, очень распространенное. Домашний театр, который устраивали и родители, и дети, знакомые все окружение. Это была жизнь, напоминающая жизнь помещичьей семьи. Напоминающая только. Конечно, родители Кузьмина не были сколько-нибудь богатыми помещиками. Там дальние родственники были относительно богатыми людьми. А так отец его совсем богат не был, вынужден был служить. Но впечатление такое складывалось, и у Кузьмина с детства возникло ощущение, что он причастен вот к этой русской дворянской культуре XIX века, и время от времени в разных контекстах его встречаются упоминания о пушкинском времени, как бы о своей эпохе, которую он помнит, знает. И это, как мне кажется, оказывало на него чрезвычайно сильное влияние. Второе, что с этим было связано, это Волга и Заволжье, там, где были старообрядческие скиты. Конечно, Кузьмин с этим познакомился позже, уже когда из Саратова он перебрался в Петербург вместе с родителями. Ну, вот тут сейчас промелькнула эта фотография. Кузьмин в старообрядческом платье. Он, конечно, это было такое игровое платье, как будто бы для какого-то спектакля подобранное. Да, вот это вот. На самом деле он русское платье носил, но совсем другое. Потом, наверное, чего-нибудь об этом скажу. А вот это... Да, картуз, сапоги, под поддевка или кафтан. Все это было таким знаковым, как сейчас говорят, в облике Кузьмина, когда он появлялся в том или ином собрании. Значит, в 84-м году они переезжают в Петербург, он поступает в 8-ю гимназию, очень хорошую, с доброй репутацией, хотя, кажется, никогда особенно прилежным учеником он не был. Но, тем не менее, знаний получил вполне достаточное количество, особенно после того, как в ту же гимназию, только на класс старше, пришел тоже начинавший жизнь, ну, уже в настоящей барской усадьбе, в карауле Тамбовской губернии, Георгий Васильевич Чичерин, человек, который потом стал одним из знаменитых большевистских сановников, а тогда он был племянником Бориса Николаевича Чичерина, философа, историка, человека с очень высокой интеллектуальной репутацией. И сам он был вот этим человеком высочайшей интеллектуальной культуры. Когда я читал его переписку с Кузьминым, ну, большая переписка, довольно сложная, потому что почерк у Чичерина не самый простой. Но еще сложнее оказалось то, что эта переписка шла на 8 языках. Не только английский, немецкий, французский, итальянский, которые, ну, как бы, вот, многие. Но там было, многие знали. Но там был то ли шведский, то ли норвежский, какой-то из скандинавских языков, чешский, который свободно также цитировал Чичерин. Ну и вообще, письма, которые Чичерин тогда писал, оказываются, ну, совсем не похожи на то, что вообще мы могли бы ожидать от будущего советского сановника. Человек глубоких знаний, причем знания скреплялись очень во многом религиозными мотивами. Он совсем не был по тому времени человеком левых убеждений. Сохранилась его большая переписка с Борисом Васильевичем Владимировичем Никольским, таким известным крайне правым, это трудно сказать, его то избирали профессором, то лишали профессорского звания. Обычно говорят все-таки приват-доцентом, но какое-то время он пробовал и профессором, и юристом, переводчик Катулла, собиратель фетовского наследия, издатель книг о нем, сам поэт. В 99-м году вышла книга его стихотворений «Единственная». То есть такой человек явно незаурядный, очень действительно правых и решительных взглядов, которые он призывал не ограничиваться только словами, а вполне эти слова в дела переводить. Чичерин с ним долгое время состоял в переписке, очень много его писем осталось. С Кузьминым они общались по сразу нескольким линиям. Это литература, это музыка, которой оба увлекались. Чичерин ведь потом написал книгу о Моцарте, которая уже вышла уже спустя довольно много лет после его смерти и выдержала, кажется, 5 изданий. Такая вот очень солидная книга. Плюс религия, довольно много проблем католичества обсуждается, но в период увлечения Кузьмина старообрядчеством, и старообрядчество тоже Кузьмин в чем-то исповедуется, а Чичерин его пытается на путь истинный направить. Хотя он, естественно, не требует, чтобы Кузьмин изменил свою религиозную ориентацию. Он пытается понять и оправдать то, что у Кузьмина происходит. И последнее письмо Чичерина в 1926 году, оно включает в себя такую фразу: «В часы, минуты, секунды», ну, я не точно цитирую, «играю твою музыку». Значит, вот до такого уже После этого практически Кузьмин с Чичерином не общались. Кузьмин был человеком достаточно гордым для того, чтобы не просить даже у гимназического друга ничего. Хотя все ожидали, что вот они в 26-м году увиделись, и судьба Кузьмина изменится. Нет, он так и остался вот на своих позициях почти что нищенствующего поэта. Ну вот дружба с Чичериным тоже, я думаю, что Кузьмину очень многое дала. Во всяком случае, она открыла перед ним какие-то интеллектуальные горизонты, в том числе и вполне космополитические. Вот то, как в повести «Крылья» описывается Штруб, когда дает наставление Ване Смурову, как учить иностранный язык, я думаю, что это была реальная практика самого Кузьмина. Брать текст и начинать его разбирать. Причем даже в словарь заглядывать, ну, только в самых крайних случаях, а пытаться понять, ну, почти что интуитивно. Думаю, что Кузьмин во многом так и делал, что, в общем, ну, так, не всегда приводило к лучшим результатам. Тут мы со Светланой Владимировной беседовали насчет Чуковского. Сохранились два письма Чуковского к Кузьмину, которому он сначала заказал переводы из Оскара Уайльда, а потом, получивший тексты этих переводов, написал два сдержанно, но гневных письма. Ну как же можно такое количество ошибок допускать? Чуковский,
по-моему, никому не прощал.
Да. Действительно. Ну и или история, которую я в свое время, так сказать, довершил, многие к ней прикасались. История с переводом байроновского «Дон Жуана», над которым Кузьмин много лет работал, вложил туда колоссальные силы. И перевод, в общем, вышел решительно неудачным, его отказались печатать. И сейчас, когда заходит разговор, тоже вот, ну, так вот, колоссальный перевод Кузьмина лежит без употребления, и не думаю, что он будет когда-нибудь напечатан. А может быть, будет, кто знает. Я, во всяком случае, за это не возьмусь, мне перевод этот решительно не нравится. Но какие-то вещи Кузьмин, конечно, знал, переводил и делал основой для своих стихотворений. Сейчас постепенно открываются иностранные оригиналы его произведений. То Петрарка, то Рансар. В общем-то, такая вполне классическая поэзия лежит в основе того, что давно было известно и всегда приписывалось исключительно самому Кузьмину. Значит, гимназию он решил не заканчивать, хотя это тоже одна из таких вещей. Я был уверен, и многие, что он закончил гимназию, после этого поступил в консерваторию. Сравнительно недавно Александр Генрихович Тимофеев прочитал внимательно устав консерватории и обнаружил там, что можно было после 7 класса гимназии, а не после 8 поступать. Кузьмин этим воспользовался, поступил, был у Римского-Корсакова. Но в консерватории долго не продержался. Видимо, такое систематическое учение ему было не нужно. Да и, по-моему, пианистических способностей у него тоже было не очень много. А все-таки, ну, для... Все говорили, что он играет на слегка расстроенном пианино. И это очень отвечало духу его музыки. Как Высоцкий играл на расстроенной гитаре, так Кузьмин играл на слегка расстроенном пианино. Значит, и после этого, во время консерваторского обучения, он вел такой достаточно легкий образ жизни, связанный с тем, что он обнаружил, ну, в себе вот это пристрастие, ну не пристрастие, а ту особенность, о которой многие пишут, Кузьмин был открытым гомосексуалистом, и об этом писал, и во многих его произведениях это просвечивает. Ну и для некоторой части людей, которые о нем пишут, именно вот эта сторона его жизни и деятельности стала такой главенствующей, скажем, замечательный человек, профессор университета Беркли Семен Аркадьевич Карлинский, уже покойный, он понимал Кузьмина именно как пропагандиста гомосексуализма, и в этом качестве соответствующего его Семена Аркадьевича собственным пристрастиям. Но, с другой стороны, все-таки существует такая достаточно серьезная часть исследователей, которые, как говорилось в известном анекдоте, мы ценим его не только за это. Значит, мне кажется, что, ну, из своего опыта могу сказать, что я, ну, в советские времена это вообще была такая очень потаенная эзотерическая тема, но я впервые понял, что его любовные стихи относятся к мужчине очень поздно. Я их уже знал, эти стихи. Но вот ведь дело не в том, кому конкретно они посвящены, а дело в том, что они выявляют то чувство, которое, собственно говоря, и становится плотью стиха, которое для поэта, в общем, наверное, и есть самое главное. Вот компания, в которой он находился, это была компания людей, ведущих относительно беззаботное существование. С 93-го года он ведет такой активный роман с конногвардейцем, князем Жоржем. Многие пытались отыскать, как же его фамилия, никто так и не преуспел в этом деле, хотя, ну, такая судьба вроде бы у него была примечательная и должна была где-то отразиться. Он после того, как они с Кузьминым съездили в Египет, дальше они разделились. Этот князь Жорж поехал к своей тетушке в Вену и там умер. Ну вот должно это было где-то проскочить. Нет, не я один, а очень многие искали и так не могли найти. По спискам исключенных из, за смертью из офицеров тоже не попадался никакой князь Георгий, который подходил бы. Может быть, это было просто прозвище, а на самом деле он не был ни князем, ни Георгием, и ни Юрием, и ни Егором. Нет, ну что было, это, я думаю, что здесь сомневаться не стоит. Кузьмин об этом довольно много писал, и писал так, что становилось ясно, что это действительно был такой серьезный роман. В 95-м году они едут с этим князем Жоржем в Египет через Одессу, Стамбул, Афины, ну, обычный путь идет через Смирну. И там Кузьмин оказывается очарован, сохранились несколько его писем к тому же Чичерину из Египта, в которых он рассказывает о своих впечатлениях. Это произвело на него колоссальное впечатление, и самый на долгие годы ставший таким эмблематичным для него цикл «Александрийские песни» был написан позже, но питался он во многом впечатлениями от египетской поездки. Правда, как было найдено сравнительно недавно, ну, для кого-то, может, и давно, для кого-то и недавно, на самом деле, рядом с собственными впечатлениями, это была обработка вполне таких книжных материалов, которые печатались в записках Английского археологического общества, описывающих вот Александрию древности. Значит, 95-й Египет, 97-й Италия. Тогда еще Италия не была таким вот свободно достижимым пунктом для русских в 10-е годы это приобрело такой массовый характер, когда любой гимназический учитель мог запросто поехать в Италию, в общем, не выходя за пределы своего бюджета. Это была целая система, выразительно описанная Инной Петровной Андреевой в работах о Ходосевиче, вот как тогда можно было двигаться в Италию. В 97-м году еще этой системы не существовало. Кузьмин копил деньги и копил знания. Сохранились его записные книжки в архиве, где просто записаны работы об итальянской архитектуре, об итальянской живописи, об итальянской культуре, которую он неизвестно насколько прочитал, но прочитал в достаточной степени. Значит, поездка была чрезвычайно выразительная, но отчасти она воссоздается по повести «Крылья», где третья часть, это, в общем, включает в себя кузьминские впечатления, и даже каноник «Море», который сопровождает героя повести Ваню Смурова, это тот человек, который сопровождал самого Кузьмина. Тоже, кстати, загадка. Наш коллега из Флоренции, где действие все происходит, Стефано Гордзонио, потратил много сил на то, чтобы отыскать этого каноника моря, и не отыскал. Вот никакие иезуитские архивы, никаких сведений о нем не содержат. Хотя тут совершенно явно есть письма Кузьмина к нему адресованные. То есть все тоже ясно, и здесь вроде бы не нужно как-то теряться в догадках. В общем, продолжалось это путешествие сравнительно недолго. Он, значит, может быть, март, когда он приехал туда, повидавшись в Германии с Чичерином. В июне он уже возвращается в Петербург, пережив роман, пережив вмешательство Чичерина, который приехал туда, и этот его роман с лифтбоем разрушил, и, в общем, настоял на том, чтобы Кузьмин вернулся в Петербург. И на какое-то время Кузьмин становится таким, ну, практически русским католиком. Каноник Мори, видимо, предполагал, что из Кузьмина можно сделать кого-то типа представителя ордена иезуитов в России. Те письма, которые Кузьмин от него получал, как раз были этим наполнены, и Кузьмин очень так в сильной степени переживал то, что было связано с католицизмом, и именно в иезуитском его изводе, и с католицизмом вообще. Он об этом много писал, много говорил, и первый цикл стихов, который привлек к нему внимание, в 1905 году опубликованный в рукописи, назывался и «Канцоньеры», то есть вот, так же, как и знаменитый цикл Петрарки, и был основан, в общем, на вполне таких католических мотивах и темах. Но продолжалось это, ну, сравнительно недолго. Опять же, Чичерин попытался Кузьмина спасти от увлечения католицизмом, направил его к последователям лорда Редстока. Такая великосветская ересь, по-моему. У Лескова есть целый такой большой очерковый цикл. Кузьмину это решительно не понравилось, и он очень так непривлекательно этих редстокистов вывел в романе «Нежный Иосиф» 1908-1909 года, то есть уже тоже довольно долгое время спустя. Но зато вот в его жизнь пришло увлечение старообрядчеством. Через... Он писал: «Я не хотел стать старообрядцем, а хотел быть старообрядцем, что было, в общем, невозможно, поскольку он в никонианской вере воспитывался, но он много ездил. Вот здесь фотографии старообрядцев, есть фотографии тех заволжских городов, где Кузьмин бывал, это где он был. В Черном Нижегородской губернии, в Юркине Нижегородской губернии, это 901 год, потом Васильсурск. То есть все старообрядческие места и с поездками, это Васильсурск, с поездками в скиты старообрядческие. Ну и это тоже потом стало одной из легенд. О Кузьмине всюду писалось, что он был по происхождению старообрядец, что совершенно невозможно, его отец был морским офицером. Ну, это абсурд так считать. Но тем не менее считалось и довольно долго. Увлечение старообрядчеством у Кузьмина продолжалось достаточно длительное время. Вот на самый конец 19-го, самое начало 20 века, с 99-го, ну и примерно по 905 год Кузьмин ходит в русском платье, чем-то похожим вот на ту картинку, но только русское платье у него было такое условное, скорее... А так он носил какое-то подобие кафтана с яркими пуговицами, расшитый, но высокие сапоги, заправленными брюками, картуз, тоже специально выделанный, но чтобы походить, если не на какого-нибудь Бугрова, то на, во всяком случае на состоятельного старообрядца, который вдруг оказывается в совершенно иной среде. Что когда он осенью 906 года вот переменил эту одежду, сбрил бороду и усы, оделся в светское платье. Это было таким событием, которое все знакомые Кузьмина отмечали, и отмечали перемену в его не только облике внешнем, но и в его манере держаться, в его поведении. Хотя, и это, я думаю, что для Кузьмина было, ну, он сам об этом говорил, тут даже не обязательно, что я об этом думаю, важно, что он сам думал. У него были вот эти колебания периодические. Интерес к католичеству, от него переход к старообрядчеству, потом опять католичество, потом старообрядчество, так затихая постепенно. Потом такой эстетизм как будто бы внерелигиозный, потом интерес к сектантству. Уже в начале 20-х годов он пишет стихи, где упоминаются хлысты и бегуны, и в дальних плавнях заживо могилы. То есть совершенно такие сектантские образы. Он дружит с Клюевым, который и к старообрядчеству имел отношение, и к сектантству тоже. Ну, то есть вот и в этом отношении он совершал какие-то достаточно серьезные, переживал достаточно серьезные мировоззренческие изменения. И в другом он был то автором какой-то серьезной музыки, ну, Александрийские песни, в общем, вполне такой серьезный был цикл, то переходил к песенькам, он писал это слово через мягкий знак, которые, тексты которых напечатаны, и надо сказать, что ну, это вот такие шутки, которые вряд ли имеют какое-нибудь серьезное значение. И предназначены они были скорее для такого массового искусства, чем для серьезных людей. что он...
Духовные стихи писал.
Но духовные стихи, это они как раз приходились на период старообрядчества. Это 901-903 год. Он их напечатал позже, а писал именно тогда. Хотя я думаю, что на самом деле и там он отталкивался не столько от старообрядчества, сколько, скажем, от Бессонова, от «Калик перехожих», то есть от вполне литературных источников. И вот это колебание между русским и западным, между увлечением итальянской культуры, английской культуры, немецкой культуры, то Ходовецкий, то итальянское Кватроченто, то французский XVIII век, то вдруг среди этого поднимался опять и опять интерес к традиционной русской культуре, не только уже старообрядческой, но и к той, которая находилась на вполне таком официальном уровне. Значит, для Кузьмина все это было очень важно, и те, кто о нем пишут, должны это иметь в виду, вот эти переходы, так же, как и переходы в его творчестве от, как бы поделикатнее выразиться, от стихов хороших к стихам плохим, и потом опять возвращение к хорошим. Кузьмин сам это прекрасно понимал, и у него в дневнике есть запись, где он выставляет оценки своим книгам стихов. «Сети» — первый сборник 5, потом «Осенние озера» — 3, потом 3, 2, 2, 3, а потом опять начинается повышение 4, ну и «Эйфория разбивает лед», пожалуй, 5. Этим он завершает. Это тоже нужно иметь в виду. Очень неравноценно его творчество. И он сам себе отдавал в этом отчет. Иногда в нем было такое внутреннее хулиганство, иногда доходившее почти что до кощунства. В свое время авторы работы «Ахматова и Кузьмин», которые, пожалуй, Владимир Николаевич Топоров покойный, к счастью, здравствующий, Татьяна Владимировна Цивьян и Роман Давыдович Тименчик, впервые заметили, что сборник «Осенние озера» открывается непристойным акростихом, а заканчивается циклом «Праздники Пресвятой Богородицы». Но и при этом, как уже потом было замечено, праздники Пресвятой Богородицы тоже они не такие простые. Какую книгу ты читала и дочитала ли до конца, рассказ о Благовещении, это, как Николай Всеволодович Катарелев заметил первый, это, собственно говоря, ведь не намек на дантовскую историю Паула и Франчески. И в тот день они уже больше не читали. Думаю, что это тоже не вполне каноническое, не будучи большим специалистом в культе Богоматери, думаю, что все-таки это было такое достаточно кощунственное сопоставление того, что произошло в день Благовещения, и того, что произошло между Паулой и Франческой. Значит, что можно из этого показать? Вот эту фотографию с телем. Это уже зрелый Чичерин. Сохранились и его довольно ранние фотографии. Но старообрядцев мы видели. К сожалению, католических фотографий Кузьмина, насколько я понимаю, не сохранилось. Ну, или они мне неизвестны. Так что здесь показать ничего не могу. Постепенно для него все более и более определенным становилось то, что он, его путь определяется как путь композитора и поэта. Сначала в создании собственной музыки на свои собственные стихи. Это и духовные стихи, которые первоначально были положены на музыку и сохранились их ноты, что можно восстановить. Это замечательный, по-моему, целиком, кажется, еще нигде не опубликованный цикл. Он назывался «То времена года, то времена жизни». Часть была опубликована в виде музыки под названием «С Волги» это называлось. Это были такие нотные. Вообще первые публикации Кузьмина были нотными, и только потом он уже как бы отделил свою деятельность композиторскую от деятельности литературной. И в 1905 году, о котором я уже вспоминал историю, либретто оперы «История рыцаря Д'Алессио» и 17 сонетов, которые первоначально, как я говорил, назывались их «Канцоньеры», он здесь вот поставил себе границу между музыкой и литературой, больше все-таки действуя в сфере литературы и более на нее опираясь. Как-то оказалось, наверное, что легче попасть в литературный мир, хотя на первых порах он не очень активно пытается это сделать. Ну вот существовала семья Верховских, такая большая, обширная, тоже с музыкальными и с литературными интересами. Нет, к сожалению, Верховского здесь нет. Его Ремезов прозвал «Слон Слонович» за такую тучность, а также за то, что он мог прийти, сесть и просидеть, ну, едва ли не сутки. Почти что неподвижно. Избавиться от него было чрезвычайно трудно. Но Кузьмину он был по сердцу. Было по сердцу то, что все в семействе Верховских пели, даже химики. Среди них, ну, таким вошедшим со стороны был известный музыкальный критик Каратыгин, который с Кузьминым потом дружил, писал о нем достаточно проникновенно. И первая статья о концерте Кузьмина в кружке «Друзей современной музыки» была именно Каратыгином написана. Но это все было, ну, вот такое какое-то очень маргинальное явление в тогдашней литературе, и «Зеленый сборник», в котором Кузьмин дебютировал, помеченный имением Щелканова, Верховских имений в Смоленской губернии. Все это было, ну, вот где-то почти что за пределами литературы, хотя, с другой стороны, Блока заметил этот сборник, и Брюсов заметил этот сборник, и когда в 1906 году, в начале года, Брюсов надолго приехал в Петербург, он вербовал сотрудников «Зеленого сборника», и об этом так и писал, что вот я с ними встречался, приглашал и вообще ожидаю от них произведений. Между прочим, в этом «Зеленом сборнике» вместе с Верховским и с Кузьминым напечатался никто иной, как Вячеслав Рудольфович Минжинский, будущий наследник Дзержинского на посту начальника ОГПУ, к тому времени уже ОГПУ. Очень смешной роман, такой декадентский пролетарский, я бы сказал. Декадентский революционный, в чем-то, наверное, предвещающий будущего Бориса Савенкова с его «Конем Блед» и прочими произведениями. Но вот этот «Зеленый сборник» Кузьмина еще не ввел ни в какие, поначалу, не ввел ни в какие круги. Он вышел в конце 1904 года. Весь 1905 год Кузьмин очень активно работает пишет «Крылья», пишет «Повесть об Элевсипе», пишет много стихов, но они практически остаются никому неизвестными, и только в начале 906 года он впервые попадает на башню к Вячеславу Иванову, и с этого, собственно говоря, начинается период его известности. Там где-то, да, вот Вячеслав Иванов, и где-то там башня еще есть, дом такой. С башней на Таврической 25. Да, вот это. Там на шестом этаже была большая квартира, в которой жил Вячеслав Иванов с женой Лидией Дмитриевной Зиновьевой Аннибал. И ну, в разное время был разный состав детей, которые там жили, постоянно жила только дочка Иванова и Зиновьева Аннибал, Лидия Вячеславовна, а так то Сергей Константинович, муж, сын Лидии Дмитриевны от первого брака приезжал, то Константин Константинович, его брат, то Вера Константиновна, она приехала уже, когда матери в живых не было, она очутилась на башне. То есть вот это был такой переменный состав, а постоянным на протяжении конца 905 и первой половины 906 года было то, что башня стала, ну, таким самым центром петербургской интеллектуальной жизни, и туда, на Таврическую 25, каждую среду поздно вечером, то есть уже практически в четверг, и сидели до утра, собирались самые разные люди. В общем, наверное, трудно вспомнить тех, кто не был бы там, в том числе Горький, в том числе писатели-реалисты, Анатолий Каменский. Сейчас полностью не вспомню весь этот список, но было две среды, посвященные такой вот реалистической литературе авторов «Круга знамени». Но в основном, конечно, это были такие люди, склонные к новому искусству, и это создавало особую атмосферу. С одной стороны, высокого интеллектуализма, бесед иногда совершенно экспромтных на чрезвычайно сложные темы, в которых нужно было специально разбираться, а Вячеславу Иванову ничего не стоило просто так взять и произнести экспромтом какую-нибудь блестящую речь, а потом ее записать и издать, если хватало энергии на то, чтобы записать. Он был человеком трудно работающим и предпочитал говорить. Кузёр, как это тогда называлось. И Кузьмин эту его ипостась чрезвычайно высоко ценил. С одной стороны шли философские беседы, с другой стороны читались стихи и начинались иногда почти что детские проказы, поскольку мест не хватало, сидели на полу, на подушках, потом этими подушками могли перекидываться, могли устраиваться такие шуточные заговоры против серьезных философских обсуждений, и Зиновьева Аннибал описывает это в письмах, как она возглавила восстание против философствующих, и они ушли в другую комнату. Все это сопровождалось, ну, достаточно простой, но вполне обильной закуской и выпивкой. Так что атмосфера была, с одной стороны, домашняя, а с другой стороны, ну, чрезвычайно насыщенная самыми разными идеями, темы, которые там обсуждались, они, в общем, восстановимы. Об этом, я думаю, что было бы чрезвычайно любопытно поговорить, но, наверное, в другой раз. Кузьмин туда попал уже в... Значит, там сезон начался в сентябре 905 года, когда Ивановы вернулись из Женевы в Россию. Кузьмин туда попал в начале 906 уже года, 18 января. где были, и с кем он познакомился, это были Брюсов, Ремезов и Розанов. Такие замечательные люди. И он им очень понравился, он пел, его просили бесировать, звали. Но он вот как-то ему это не очень поначалу пришлось. По сердцу довольно долго бастовал, не желал посещать, до тех пор, пока его приятель его того времени, Вальтер Федорович Нувель или Нувель, сейчас я скажу, вот обложка крыльев, а следующая фотография. Вот это. Чиновник из Министерства императорского двора, композитор-дилетант, человек, которого Александр Бенуа назвал серной спичкой. Вот мы раскладываем костер, собираем туда то, что может гореть, а он спичка, которая это поджигает. И именно в этом своем качестве Нувель или Нувель. Я как-то сначала считал, что это, наверное, от французского «Нувель», а потом кажется, что все-таки немецкая тогда будет «Нувель». Он с Кузьминым их сближали общие любовные интересы, интимные беседы на эти темы. Он был завсегдатаем сред Вячеслава Иванова, и Кузьмина туда почти насильно затаскивал до тех пор, пока не началось то, что вообще Кузьмин чрезвычайно ценил, так называемые вечери гафизитов. Одновременно разным людям пришло в голову, и все это, значит, было претворено в жизнь, что наряду с большими средами, где серьезные вопросы, нужно устроить какие-нибудь маленькие заседания для узкого кружка, не без гомосексуальной подкладки, иногда даже очень значительной, куда приглашались далеко не все. Кроме, естественно, хозяев, Зиновьева Аннибал вообще была единственной. Нет, на первом собрании была еще жена Бердяева, но потом ее довольно быстро ликвидировали. Зиновьева Аннибал была фактически единственной женщиной, которая там присутствовала под именем Диотима. Откуда же эта печаль Диотима, как потом было сказано. Ну, там, я думаю, что была Диотима не платоновская, а гёльдерлиновская. Иванов очень увлекался в то время именно немецкой культурой, Гёте там постоянно фигурирует. И думаю, что и Гёльдерлин. А мужчины были, ну, кроме самого Вячеслава Иванова и Кузьмина, двое художников, Сомов и Бакст. Бердяев довольно часто, но тоже поначалу, потом он как-то отделился от этого общества, видимо, оно его чем-то не устраивало. Сергей Услендер, можно показать, племянник Кузьмина. А вот он, по-моему, следом за Кинофилем.
А, вот он.
Племянник Кузьмина, который только входил тогда в литературу и довольно быстро стал известным своими произведениями, которые называют стилизованными. Думаю, что это неправильно, это не стилизация, это был такой стиль, который Ауслендер сам для себя создавал. Потом он описал эти вечера Гафиза в одном из рассказов, перенеся действие в эпоху Великой Французской революции. Там нравы действительно были достаточно свободны. Ну, во-первых, гафизиты меняли свою внешность. Они переодевались, они их значит, художники раскрашивали. Не так, как футуристы раскрашивались, но явно наносили какую-то косметику, а иногда нарисовали мушки. Кузьмец этими мушками, сделанными Сомовым, даже на улицу выходил, и где-то есть. А за ухо он мне посадил фаллос. Они танцевали под, ну, такую достаточно импровизированную, насколько можно понять, музыку. Ну и такое, в общем, атмосфера легкой влюбленности, не всерьез влюбленности на этих вечерах постоянно присутствовала. И Кузьмину это было очень по сердцу. Вот это было то, что ему по-настоящему нравилось, и что он потом долго вспоминал, и в дневнике 34-го года об этом довольно подробно рассказано. Хотя общество было эпизодическим, мало участников, и довольно быстро оно прекратило свое существование, но тем не менее память у Кузьмина оказалась в этом отношении хорошей, хотя, в общем, у него такой серьезной, замечательной памяти, как у Вячеслава Иванова, не оказывалось очень на многое. И то, что Кузьмин тогда пел на этих и на средах, и на этих вечерах, и читал как свои стихи, и то, что он тогда начинал печатать, уже приглашенный Брюсовым в Весы, в крупнейший журнал символизма. В 1906 году он там печатает цикл стихов, а в конце 1906 года повесть «Крылья», которая имела такой успех скандала и была не только в журнале напечатана, она заняла целый номер. Кроме нее ничего там не было. А потом еще два или три издания «Крылья» выдержали уже в виде отдельных томиков и пользовались успехом. Экземпляры, которые попадаются попадались, сейчас я уже давно не видел, были, как правило, очень истрепанными. Видно, читали, знаете, как самое ценное в букинистике — это детские книги, потому что их рвут дети, они не сохраняются. Также вот и «Крылья» тоже зачитывали, как мне кажется. В том же 1906 году он выпускает книжку под названием «Три пьесы, которую запрещает цензура». Ну, не цензура, а была она, как тогда и положено было, цензура была уже карательная, книжка была изъята из продажи, потом прошел процесс, и ее изъяли уже официально, и с рисунками Сомова, приключениями Лебёфа, ну вот они. Нет. Вот это. Такая очень изящная книжка, несколько стилизованная, как Сомов любил это делать, под французский 18 век. Ну и события, которые там описаны, тоже во Франции в 18 веке происходят. Значит, вечера Гафиза прекратились, довольно быстро умерла Лидия Дмитриевна Зиновьева Аннибал летом 7-го года, значит, сезон. Это здесь ее уже нет, это уже после ее смерти. Сезон 6-7 года она проболела очень тяжело, и сред почти не было. Летом 907-го они поехали в имение Загорье, неподалеку от знаменитых Любавичей. И известно, что Вячеслав Иванов в Любавиче ходил и беседовал с, ну я уж не знаю, какой они точно пост занимали, но те, кто представлял формирующийся хасидизм, были его собеседниками. Осенью, в октябре, Зиновьева Аннибал умерла, среды прекратились, и, как Кузьмин пишет в дневнике, там эта баба Минцлова водворилась. Вот Анна Рудольфовна Минцлова под руку с Вячеславом Ивановым в этой самой, на этой самой фотографии. Известная оккультистка. Судя по всему, у нее действительно были какие-то способности наложением рук чего-то лечить. Ну, во всяком случае, очень многие об этом свидетельствуют. Но больше она известна, и мне кажется, что это было важнее, как собеседница самых разных людей, особенно символистского плана. Почти что никто из крупных писателей-символистов не обошелся без ее влияния. Она дружила с Бальмонтом, она общалась с Брюсовым, с Андреем Белым, много с Вячеславом Ивановым, очень много. И это такая целая большая история. С Волошиным, с молодым Мусагетом, который в 909 году возник. Она тоже в их среде была. Она была, представляла себя как ученица доктора Штайнера, который тогда становился из члена немецкого теософского общества главой антропософского, международного антропософского общества. И вообще была человеком, который очень сильно и очень плодотворно, как мне кажется, влиял на многих людей, связанных с литературой, с живописью. Сомов был ее хорошим знакомым. Но увлечение, как правило, длилось очень недолго. Тут ее идеями, ее личностью. Пожалуй, только Вячеслав Иванов с 6 по 10 год находился под ее влиянием. И то последнее время он все время стремился от нее отделаться. И ей приходилось тратить немало усилий, чтобы остаться все-таки в его окружении. А Андрей Белый просто моментально понял, что Минцлова рассказывает сказки, это его выражение, а не мое, и он с ней прервал практически всякие отношения. Ну, не прервал так, на дипломатическом уровне, он провожал ее, когда она пропала. Вот он в Москве посадил ее на поезд, в Петербурге она написала письмо Вячеславу Иванову на вокзале. И больше ее никто не видел. Это было в 1910 году. Со временем Вячеславу Иванову стало не до того. В 1910 году он был во Флоренции, в Риме, со своей падчерицей, которая стала его третьей женой. И, в общем, да, Вера Константиновна Шварцалон. Поэтому он Минцлову особенно не разыскивал. Вера Константиновна ее терпеть не могла и вообще всячески это демонстрировала. Искать Минцлову было особенно некому, да, в общем, наверное, и незачем. Но влияние она оказывала чрезвычайно сильное. Иногда и на Кузьмина есть записи его Минцловой, такие вполне отмечающие какое-то мистическое воздействие, но он довольно быстро от этого ушел и изобразил ее в нескольких таких повестях и рассказах с ключом. Так что, в общем, невозможно было не узнать Анну Рудольфовну. Из-под ее влияния ускользнул, хотя он, в общем, был не то чтобы не склонен, вообще говоря, не верить мистике. Третья часть первой книги его стихов – это, в общем, такие вполне мистические откровения, замешанные на реальном факте, на его влюбленности, такой чисто платонической влюбленности. которая перерастает, ну, вообще практически в божественную любовь. Это такое вот человеческое становление от этой легкости бездумного бытия к серьезному, почти что евангельскому отношению вот к такого рода отношениям. Простите, что... Я вас не утомил, я вообще говорю практически полтора часа. Да. Но несмотря на то, что с Минцлова его отношения не складывались, с Вячеславом Ивановым он продолжал дружить и даже какое-то время жил на башне. Ему были выделены две комнаты, куда он мог приглашать своих друзей, беседовать с ними. Собраний башенных уже почти не было. Если и были, то как-то Кузьмина они не очень интересовали. Но вот такая совместная жизнь для него была важна. Она продолжалась до 1912 года, когда случилась довольно известная история. Значит, Вера Константиновна была беременна от своего отчима. И, пользуясь тем, что она долгое время была влюблена в Кузьмина, она пришла к нему с просьбой о фиктивном браке. Так, чтобы... Кузьмина это чрезвычайно просто шокировало. И он начал распространять об этом информацию. Был скандал с братом Веры Константиновны, который публично нанес пощечину. И многие это запомнили, даже у Ахматовой, которая как будто бы в стороне вот Иванова находилась, есть эта пощечина в театре Рейнике. Кузьмин поссорился с Вячеславом Ивановым и перешел в круги, ну, совсем другие. Какое-то время он жил самостоятельно, потом у такой романистки, ну, как сейчас бы сказали, принадлежащей массовой литературе, тогда такого типа не было, но вот автору довольно многочисленных романов Евдокии Аполлоновне Нагродской. И там, как справедливо, я думаю, писал Георгий Иванов, там было уже совсем другое. Если у Вячеслава Иванова то, что Кузьмин говорил, могли принять всерьез и начать опровергать, то у Нагродской его слушали как безусловного авторитета. Плюс к этому еще постоянная ссора из-за каких-то мелких бытовых неурядиц с хозяйкой. В общем, такое существование было совсем другое. И существование, которое, в общем, отразилось, как мне кажется, на его стихах и десятых, второй половины десятых годов, ну и, может быть, даже в меньшей степени, но все-таки и с самого начала, в первые послереволюционные годы. Потому что Кузьмин в это время как бы и перекочевывает из высокой культуры в эту культуру почти что низовую. Если читать его дневник день за днем, то больше всего он ходит в оперетку. Почти каждый день. То в Пассаж, то в Буф, то еще куда-нибудь. Или какие-нибудь малозначительные театры, вроде Литейного театра. Или в «Бродячую собаку», которая в 12-м году открылась, и где он был завсегдатаем, где сочинял и музыку, и стихи для «Бродячей собаки». В общем, все было направлено, нацелено на то, чтобы можно было, ну, уже не существовать за счет своих собственных средств, за счет займов у друзей, а можно было зарабатывать себе на жизнь. Кузьмин много зарабатывал, но и много тратил. Большой гонорар, который он получил за оперетту, где он сам написал и стихи, и музыку, и помогал при постановке. Весь этот гонорар он, по-моему, за неделю спустил, последний в пьяном виде потерял. И опять остался, в общем, в таком состоянии довольно жалком. Это сквозной мотив, который проходит через дневники Кузьмина, где взять денег, у кого бы одолжить, да вот надо отдать, а получу ли столько, почему они меня надули и так далее. Это когда он пытался стать, ну, таким хорошо зарабатывающим литератором, тем более, что в свое время еще Чичерин его, я бы сказал, подзуживал, когда писал, а вот, ну, из тебя вполне может Леонид Андреев получиться, а Леонид Андреев писатель, который получает большие деньги, ну, и действительно он такой был, чрезвычайно состоятельный, как Горький, в 90-е годы, это были писатели, которые могли безбедно существовать. Кузьмину такая судьба никогда не была доступна. Так он, в общем, жил впроголодь, но при этом события революционного времени, то, что вот как раз 100 лет тому назад происходило, для него оказались чрезвычайно важными по многим причинам. Сначала он очень приветствовал революцию, и об этом, и февральскую революцию, само собой, ее кто только не приветствовал, это, в общем, была такая вполне... было такое вполне единодушие по поводу февральской революции. То он и октябрьскую приветствовал, и даже ему выговаривали, что нехорошо, мы не хотим с большевиком за одним столом находиться. Большевик — это был Кузьмин. Значит, он гордился, что Чичерин занимает все более и более высокие посты. И, ну, как он писал, что народ чувствует себя свободным. Вот это было его главное ощущение в ноябре 17-го года. Довольно быстро он понял, что это на самом деле никакая не свобода. Писал стихи, если не впрямую антисоветские, то, в общем, ну, достаточно серьезной политической окраской, цикл «Плен» 19-го года, такие, в общем, стихи довольно страшные. «Не твой ли идеал сбывается, Аракчеев», как там было сказано. Убийство царской семьи на него произвело угнетающее впечатление. То, что страна, в конце концов, отказалась от имени Россия и пришла к названию СССР в 22-м году. Это тоже в стихи попало. Ненареченной быть страна не может, одними литерами не спастися. Как он в одном из стихотворений того времени писал. Поскольку было ясно, что, ну вот, прожить на какие-то средства, самим собой заработанное, было невозможно, тут Кузьмин перестал рассчитывать на то, что вот он станет общепонятным, общедоступным и будет хорошо жить, а постепенно начал возвращаться к такому эзотерическому искусству, загадочному, плохо доступному его современникам, тому искусству, которое, ну вот, об одном из сборников он написал: «Будет ли понятна моя хлебниковщина?» Действительно, там что-то от Хлебникова есть. Когда-то Хлебников был учеником Кузьмина, он писал, мой мэтр Кузьмин, когда посещал в 1908 году башню Вячеслава Иванова. Ну и какое-то время. Потом Кузьмин стал учиться у Хлебникова, или, как это сказано в одном прозаическом тексте Кузьмина, Хлебников бы высчитал про исторические события. То есть он вполне верил в то, что Хлебникову многое доступно. Из вот такого денди, как на этом портрете, он превратился в очень быстро постаревшего человека, ходившего в таких, ну, отрепьях, не отрепьях, но, в общем, ну, вполне ниже.
А вот эта фотография, где он сидит, вот повыше, да.
Это крыша башни Вячеслава Иванова. Он в шубе Вячеслава Иванова. Снег, видно, шуба. Она на самом деле очень плохого качества. Это она в литературном музее хранится. Вот, а какой-нибудь из поздних, там, где Кузьмин за самоваром. Да. Что-нибудь вот это. Действительно, очень быстро постарел. Постоянно, даже в стихи это попало, узлопнувшие пальцы треснули и развалились сапоги. Действительно, и сапоги разваливались, ну, обувь, которую он надевал. Жили скудно. Какое-то время спасали пайки, которые Кузьмину приходились. Иногда какая-то литературная подёнщина. Довольно много он занимался переводами и для всемирной литературы, и для других издательств, которые могли все-таки что-то платить. Но все это было очень эпизодически и не могло ничего гарантировать. Только, наверное, к концу 20-х, началу 30-х годов ценой нечеловеческих совершенно усилий в работе над переводами ему, ну, все-таки какое-то более или менее постоянное жалование ему приходило. Вот те гонорары, которые он требовал из издательства «Академия», и из других издательств, и работы для театров, ну, все-таки это хоть как-то могло помочь. А первая половина 20-х годов для него была, конечно, временем чрезвычайно тяжелым. Но при этом он все больше и больше, ну, как бы, из человека, который кому-то существует при ком-то. Вот Кузьмин при Вячеславе Иванове, Кузьмин при весах, Кузьмин при цехе поэтов, при Гумилеве и при Ахматовой. Он становился сам центром притяжения. И с него начинались многие серьезные вещи. К нему постоянно ходит Константин Вагинов, один из таких центральных авторов для Ленинграда уже 20-х, начало 30-х годов. К нему постоянно ходят абериуты, Введенский и Хармс особенно. Заболоцкий редко. Заболоцкого, насколько я понимаю, все-таки гомосексуализм отталкивал. Он очень на это... Потом это отразилось в некоторых воспоминаниях. А Введенский и Хармс были совершенно завсегдатаями. И мало того, Кузьмин, как я совершенно уверен, подарил им какие-то начала поэтики новой. «Пять разговоров и один случай», «Печка в бане». Это такие совершенно абериутские тексты до абериутов, задолго до абериутов. «Елку у Ивановых» Введенский напишет в конце 30-х годов, а «Пять разговоров и один случай» — это середина 20-х. И «Печка в бане» тоже середина 20-х, а «Случай Хармса» — это 30-е годы. Ходили к нему люди, занимающиеся античной литературой, почти все члены кружка Абдем тогда очень популярного были у Кузьмина. При том, что у него была все-таки своя компания, которая, в которую довольно сложно было попасть, он все-таки оставался вот одним из центров того притяжения, которое во многом определяло литературную жизнь Петербурга второй половины 20-х и первой половины 30-х годов. Об этом существует довольно много мемуаров. Кажется, лучше это мемуары Петрова под названием «Калиостро», о том, как Кузьмин преображал жизнь вокруг себя и то, что было на таком бедном уровне, где самовар и папиросы были единственным развлечением, превращалось в какую-то попытку создания новой культуры. И произведения, которые пишет Кузьмин в то время, как мне кажется, принадлежат к числу лучшего в его творчестве, и сборник «Параболы» 1923 года, и «Форель разбивает лед» 1929 года, и проза, по большей части неоконченная, 20-х годов, «Золотое небо», «Жизнь Публия Вергилия Марона Мантуанского», «Кудесника», не поэта, а «Кудесника». Пьеса «Смерть Нерона», которая тоже долго держалась под спудом. В дневнике Кузьмин записывает о дне похорон Ленина. Все как с цепи сорвалось, имеется в виду погода, но звучит это так, что вообще весь миропорядок поехал. Задумал написать «Смерть Нерона». Он написал ее много позже, но то, что относится замысел к дню похорон Ленина, это очень тоже, как мне кажется, символично, важно и существенно. Вот этот достаточно сложный путь, который Кузьмин прошел от безвестного поэта и музыканта к одному из центров ленинградской культуры неофициальной 30-х годов, то, что потом так развелось вообще в этой культуре и во многом ее структурировал уже в более поздние времена, когда слава богу, ленинградцы это проделали, они там издали сборник самиздат Ленинграда, словарь самиздатовских авторов, поэзию и воспоминания про кафе «Сайгон» знаменитое. Они это сделали, и стало понятно, что тянется это к тем временам, когда жил Михаил Кузьмин, когда к нему можно было прийти с почтением, а можно было прийти совершенно запросто, посидеть за самоваром и получить колоссальное впечатление. На этом я, наверное, и закончу. Честно сказать, уже устал говорить.
За отношения с Ахматовым можно пару слов сказать? В советское время.
Нет, это довольно хорошо проработано на самом деле. Есть эта работа Ахматова и Кузьмин. Она, правда, такая вполне раритетная работа была в западном журнале, напечатана очень ограниченным тиражом, мало ее попало в Советский Союз тогда. Известно, что поэма «Без героя» началась с ритмической инерции, заданной Кузьминым. Знаменитое начало «Форели». Ахматова это сама знала и сама об этом говорила. Но ей довольно многое разводило. Во-первых, то, что Ахматова считала себя вполне такой главной личностью тогдашнего Петербурга, тогдашнего Ленинграда, противоречило тому, что Кузьмин-то главный считал не Ахматову, а Анну Радлову. Она была для него основным поэтом. Потом Ахматова очень много общалась с уже Правда, после смерти Кузьмина с семейством Чуковских, а Корней Иванович, как известно, не только жесточайше критиковал переводы с английского, Радлова, шекспировские переводы, Радлова и Кузьмина тоже, но еще и в его кругу принято было считать, что Радлова стукачка, и, значит, к этому особенно, к ней особенно плохо относились. И на Кузьмина отчасти это, на Кузьмина это накладывало тоже отпечаток. Кроме того, Ахматова долго не могла ему простить, что в свое время, в 1912 году, Кузьмин отрецензировал книгу Гумилева «Чужое небо» вполне так положительно, без особых похвал, но и без каких-то серьезных упреков. Гумилев вслед за этим напечатал рецензию на второй сборник Кузьмина «Осенние озера», и рецензию, в общем, отрицательную, как теперь бы сказали. Кузьмин обиделся и написал вторую рецензию на «Чужое небо». Рецензию, в общем, почти оскорбительную. Ахматова считала, что это просто вот он практически пощечину дал Гумилеву этой рецензии. И это, в общем, она всегда помнила. Хотя в 20-е годы они встречались, и, в общем, вполне регулярно. Кузьмин бывал в квартире в Мраморном дворце, где... Нет, не в Мраморном дворце, это где-то на Фонтанке. Сейчас забыл. Нет, не еще до Фонтанного дома. В квартире, где жили Артур Лурье, Ольга Глебова-Судейкина и Ахматова. Такой триумвират был. Сейчас как все больше и больше говорят, что это было не просто вот совместное житье, а любовный треугольник. Не знаю, я не готов это ни поддерживать, ни опровергать. Такие слухи все упорнее и упорнее ходят. Кузьмин у них бывал достаточно регулярно, и, в общем, никаких там не было того, чтобы он написал, как плохо, какая Ахматова злюка, какая... Ну и так далее. Один раз приезжал Кузьмин, когда был арестован его, ну, такой многолетний любовник Юрий Иванович Юркун в 1931 году. Юркуна арестовали, Кузьмин поехал в Москву, просил приема у Минжинского, но там непонятно, был ли он у него непосредственно, но, во всяком случае, освобождения добиться удалось. Больше никаких сведений нет.
А где он жил в Ленинграде после?
На Спасской, улица Маяковского. Жилой дом, квартира перестроена, там остался кусочек, еще недавно оставался кусочек печки, которую Кузьмин любил топить. А вот, наверное,
да, вот это вот последняя квартира.
Этот дом никак не выделен, да, сейчас?
Нет, по-моему, мемориальной доски нет. Ну, хотя его помнят, есть работа одного петербургского краеведа Евгения Евдокимова о квартире Кузьмина, о соседях Кузьмина. Ну, к сожалению, в таком тоже эзотерическом издании петербургских краеведов, которое я даже не вспомню.
Скажите, а как потом с советской властью, вот, никаких вот там исследований, то есть никаких вот не было... подводу,
чтобы
он все-таки активно
в жизнь
влиял там на молодежь, как говорите.
Ну, окружение. Юркун постоянно находился под наблюдением. Угу. Видимо, то ли учитывали, что там и Чичерин, который умер в тот же год, что и Кузьмин, то есть он вполне был действующий, да, что Минжинский, который до 1934 года дожил, тоже был свидетелем дебюта Кузьмина. Может быть, это повлияло, может быть, нет. Но даже когда началась вот эта кампания против гомосексуалистов, от которой Юрий Михайлович Юрьев бежал из Петербурга в Москву, опасаясь, как бы его не прихватили по этой части, а он же был народный артист и вообще прима Александринского театра, даже она Кузьмина не коснулась, все это прошло совершенно гладко. Юркун, да, вот Юркун был в 18-м году взят в заложники после того, как Леонид Камегиса убил Урицкого. И Кузьмин, и Юркун дружили с Камегиссером. И, видимо, по записной книжке просто брали в заложники. Он довольно долго, несколько месяцев провел в тюрьме в Дерябинских казармах. Потом в 1931 году его арестовывали, но по ходатайству Кузьмина, кажется, через Бриков он туда прошел, он с Бриками дружил, и, в общем, и с Маяковским тоже. Ну, хотя Маяковский уже был тут не в силах что-либо сделать, а в 1931, и после смерти Кузьмина, вот с чем тоже, может быть, об этой истории бегло расскажу. Когда в 1938 году пришли арестовывать Юркуна, уже после смерти Кузьмина, бумаги свалили в мешки бумажные, так прям не разбираясь. И один мешок на лестнице прорвался, когда выносили. И на следующее утро, значит, Ольга Николаевна Арбенина, жена Юркуна, и соседи помогали, собирали эти материалы. И в том числе там оказалась перепечатанная копия дневника 1934 года, по которой мы, собственно говоря, только этот дневник и знаем, рукописи его нет, только машинописный экземпляр. Ну вот, повезло. Что-то, письма остались довольно в значительном количестве, большая часть их в фонде Арбенины в ЦГАЛИ Санкт-Петербурга, что-то у Михаила Васильевича Толмачева осталось, еще у кого-то из петербургских, ленинградских собирателей. Именно вот эта часть, которая в прорвавшемся мешке была.
Еще такой не очень, наверное, даже приличный вопрос. Вот такая книга, я имею в виду вот эти вот огромные его глаза, вот
что-то есть такое, настоящий пуль.
Что-то вот есть не очень порядок.
Ну, да. Ну, бабушка в конце только.
Вот там вот такой юноша.
Наполовину француза.
В очках.
Вот это да, вот фотография. Виконт какой-то.
Это был Шарж. Я не помню, Добужецкого, кажется.
Городецкого.
А, да, правильно, это рисунок Городецкого. Но он тоже был вполне профессиональным рисовальщиком.
Да, он очень.
Вот все-таки
будут
еще
продолжать печатать? Ну вот, пытаемся.
Потому что Сомова-то собираются 8 томов выпускать или 10 даже.
Да. Но Сомов гораздо менее интересный,
да,
чем Кузьмин. Но надо сказать, что и вот тот том, который последний вышел из дневника Кузьмина, он тоже самый сухой. Я боюсь, что я тогда надорвался над этим, потому что для того, чтобы его откомментировать, нужно было сидеть и читать газетную хронику. Я тогда через день ездил в Химки с другого, из теплого стана в Химки. Это было полтора часа езды. К 9 я туда приезжал и в 6 оттуда уезжал. Через день. В общем, работа такая просто чрезвычайно много сил отнимающая, и поэтому вот на следующий том уже энергии осталось не столько, да и возраст тоже. Но все-таки я надеюсь, мы совместными усилиями с Павлом Вячеславовичем Дмитриевым доведем и издадим. Сейчас у него эта рукопись, после того, как над ней поработал покойный Сергей Шумихин, после того, как я поработал, теперь Дмитрий, потом еще один петербургский кузьминист Алексей Владимирович Бурлешин, такой знаток всякой фактологии. Теперь, значит, Дмитриев будет, ну не то чтобы завершать, я думаю, что мне все-таки будет позволено окончательный вариант прочитать, но вот работает сейчас над этим текстом. Самое сложное оказалось составить именной указатель. Потому что, ну, если о предреволюционном Петербурге мы довольно много знаем, и то там постоянно встречаются, кто смотрел этот дневник, тот наверняка помнит. Степан Банщик, Степан Привратник, Степан Извозчик. Мы уже решили максимально добросовестно. Понятно, что мы никогда этих людей не узнаем. Но,
почему он революцию принял? Ну, знакомый-то Банщик.
А он к тому времени уже как-то от бани отошел. У него Юрочка был. Он во многом принял, потому что большевики обещали войну кончить. И, значит, Юрочка от призыва освобождался. Вот что на него подействовало.
Да.
Какие-то аналогии с биографией Дурылина. Тоже у Дурылина разные годы рождения. Потом он там пишет, что он никогда не изучал греческий язык. Вот лежит его. Он учился в гимназии. То есть...
Но в гимназии ведь не обязательно был греческий. Да, были гимназии, в которых греческого не было.
Ну, у него там пишет, что вроде как учил. Но когда уже поступил в археологический институт, пишет, что не учил. Вот. И потом меняет очень резко, в общем.
Ну, да. Ну, все-таки Дурылин прошел сколько, 2 или 3 ссылки.
Да.
2 как минимум. И такие довольно тяжелые.
Да.
Тут уж задумаешься о том, чтобы сменить круг интересов.
Конечно.
Ну, я уж не говорю о том, что он от священства отказался.
Ну, он вроде бы не отказался.
Ну, он формально не отказался, но он не служил нигде.
Не служил. Там тоже есть такие материалы, в общем, указывающие как-то на... нетрадиционное поведение каких-то моментов. Просто это, видимо, такая эпоха. Вот воздух такой был.
Может быть. Хорошо, спасибо.
Спасибо. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях присутствует поэт Виктор Колебовский.
Мой однокурсник.
Да.
Ну, так не совсем однокурсник. Поле был на курс старше меня все-таки.
Небольшой.
Тут микрофон работает?
Да, здесь можно без микрофона.
Без микрофона. Отлично. Надо сказать, что не знаю, как у Коли, а у меня был еще один источник знания о Михаиле Кузьмине. Это наш замечательный преподаватель Михаил Викторович Панов, который тогда еще в те годы, в 70-е годы, читал в своем курсе по истории русской поэзии отдельную лекцию о Кузьмине.
Вот не помню.
Да, читал. Вот.
И... Наверное, он тоже на год раньше тебя слушал.
Ну, может быть. Ну, я еще слушал его и потом, и дома у него бывал, так сказать. Но, в общем, читал. Вот. И, конечно, Кузьмина, кроме Трифоновской хрестоматии, до нас, конечно, доходили его переводы многочисленные, которые продолжали печататься, и даже в таких экзотических местах, например, как библиотека поэта, большая серия Тредяковского, там нашлись французские переводы. Я как раз писал диплом по Тредяковскому. Вот. Там нашлись как раз французские переводы. Переводы французских стихов Тредяковского, которые как раз делал Кузьмин.
В
«Золотой осел».
Ну, «Золотой осел» — это естественно, да. Это то самое, это, что широко было известно, что мы сдавали по античке, и все это, конечно, было. «Золотой осел», конечно. Вот. Я году в 15-м читал как раз изданный Колей дневник Кузьмина. Вот. И там меня поразило одно место. Может быть, я там тоже бывал, так сказать. Тут место в двух смыслах. И место в сочинении Кузьмина, и место, которое там описывается. Это Метава. Вот. Метава — это нынешняя Елгова. Это то, что где была Анна Иоанна, которая приехала потом на царство вместе с Бероном, которого сделали из конюхов герцогом. Вот. И там Кузьмин в своем дневнике описывает, что он приехал туда вместе с князем, со своим возлюбленным. Мы его знаем прекрасно еще и по поэме «Без героя» Ахматовского, вообще по всей этой огромной литературе с ним связанным. Вот. И Кузьмин в своем дневнике пишет, что в этой же гостинице, где они остановились вместе с князем, до него... Эта гостиница существовала, по крайней мере, с 18 века. До него там, значит, был Казанова. Калиостро, естественно, о котором Кузьмин написал повесть. Вот и Карамзин. Вот. Но меня поразило другое. Не знаю, отдавал себе отчет в этом Кузьмин или нет, что все были на букву «К». Ну, это правда, да, это правда. И моя фамилия, меня зовут Виктор Калигорский, да. Моя фамилия тоже на букву «К», поэтому меня это поразило особенно. Когда я когда-то переводил букварь Кориона Истомина на кусочки его на русский язык, я как раз и выбрал букву «К», так сказать, для перевода, которая у Кориона Истомина была еще по-гречески поименована «Каппа». У него там даже не по-славянски «Кака», а именно «Каппа» была. То есть в 18 веке. И вот я написал стихи на эту тему, и, видимо, бессознательно, а может быть и сознательно, я старался и слова употреблять на букву «К». Тут у меня и каминные кресла, которые там описывались в записи у Кузьмина. Тут у меня и Екатерина, я называю императрицей Катрин. Вот. И Берон у меня тоже здесь курлянский конь. Ну, напомню еще, кстати, всем, что у Кузьмина же в 19-м году вышла его замечательная повесть. Это «Необыкновенная жизнь» Иосифа Бальзама, графа Калиостро. Вот. И здесь, естественно, я тоже слово Бальзама, фамилию Калиостро Бальзама, я здесь упоминаю. И там персонажем у Кузьмина была, значит, Лоренцо, которая, значит, была там любовницей Потемки. Метава. В каретах Казанова Карамзин, с прелестницей Лоренцо и Калиостро, для лошадей овез, как в лимузин, живительный бензин, Крестовский остров их ждет, с императрицей Катрин, мошенник граф надеется поладить, Лоренцо для потемкинских смотрин, зовить себя спешит.